Добрый день. Сегодня у нас в гостях Игорь Иванович Колеганов. Он уже бывал у нас, мы беседовали с ним. Он доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра истории славянских литератур Института славяноведения Российской академии наук. Здравствуйте, Игорь Иванович.
Добрый день.
Когда-то мы беседовали с вами на славянскую тему. Славянская тема сейчас очень важна. Она важна и с точки зрения политики, экономики, духовности и культуры. Когда-то мы с вами говорили о смысле и загадках исторического единства славянских народов, говорили о родстве, о выживании, об исторической роли, о переселении народов 21 века и славян, так сказать, еще с древности до наших дней, говорили о современных славянских государствах и решили вернуться обратно к этой теме. Ведь не случайно вы предложили сейчас очень важную тему, тему общей ситуации среди славянских стран. А я задам сразу первый вопрос. А сколько сейчас существует современных славянских государств в мире?
Количество, видите, здесь это трудно ответить конкретно на это, на этот вопрос, потому что есть такое государство на Балканах, появилось, как Босния и Герцеговина, в состав которой входит Республика Сербская, понимаете, отдельно.
Да.
Вот, то есть считайте, вот многие мусульмане говорят на славянском языке, не только. Поэтому, конечно... Конечно, говорить вот о точной цифре здесь не приходится. Мы знаем, что очень многие славяне оказались в границах политических, о которых они не подозревали. Но, во всяком случае, их существует, конечно, более 15.
Более 15. Вы же говорили 14-15.
Да.
Ну, можно считать, что чуть более.
Ну, может быть, чуть более.
Это же огромное количество стран.
Это огромное количество стран, это большое население, это исторические связи, которые были... между в славянском мире духовные связи, которые, к сожалению, в общем-то, на современном этапе они истончаются, и этому есть свои объяснения. Конечно, самой страшной катастрофой это было вот крушение идеи единства.
Да вот,
это единство было идея политического единства, это была идеология определенная коммунистическая, которая в своей-то основе она довольно неплохая. Все-таки эта идеология, она ратует за равноправие народов, за обеспечение хороших условий жизни для последовательного повышения благосостояния граждан государств, которые входят в блок. Но, конечно, было и много того, что мешало осуществлению этой идеи. Очень часто ведь бывает так, что задумывается одно, а получается совсем другое.
Но вместо
Я не буду просто говорить сейчас о том, почему это произошло. Это довольно сложная отдельная тема. Но, к сожалению, мы теперь наблюдаем отдаление славянских стран друг от друга.
Я вас перебью. До коммунистической идеи была идея единства славянских народов, которая так или иначе витала в воздухе. Иногда ее называли панславизм или как-то еще придумывали разные термины. Но каким-то образом, все-таки, невзирая на то, что славяне и придерживаются разных религий, все равно было ощущение того, что славянские народы, ну, где-то как-то едины. Вот сейчас мы переживаем проблему того, что это заканчивается этот этап. Заканчивается этот период истории или что?
Конечно, этот период заканчивается, и в новых условиях нужно, очевидно, действовать немножко по-другому. Другой должна быть политика и тактика, мы без этого не можем обойтись. О противоречиях, которые существовали и ранее, о различиях между славянских народов, я говорил и в прошлой передаче, потому что действительно славяне, они делятся и на южных, на западных, на восточных. У них разные языки, у них разные конфессиональные приверженности, потому что, конечно, вы знаете об этом прекрасно, что есть большую часть составляет, конечно, православные славяне, есть славяне-католики, есть славяне-протестанты, есть славяне, которые придерживаются ислама. И такое было, потому что на Балканах очень много исламизированных, исламизированных славян, которые есть и в Болгарии, и на территории бывшей Югославии ныне, в государстве Боснии, Герцеговина и так далее. Конечно, были исторические противоречия между славянами, потому что, как мы знаем, славяне, соседи очень часто, в общем-то, к сожалению, недолюбливают друг друга. И бывало так, что вспыхивали между ними войны, и это где-то тлело, это было загнано, конечно, вовнутрь, а вот когда распался единый блок, когда распалось единство, вот эти противоречия, они вспыхнули, они обострились, эти противоречия.
Задам вам общий философский вопрос. А единство славян – это нужная вещь, это необходимая вещь? Она нужна России? Нужно единство славян?
Вы знаете, мне кажется, что вместе лучше, чем порознь, лучше быть друзьями, чем врагами. Вы, я думаю, с этим...
Европейцы бы сейчас сказал так, важно единство Европы, а не по национальному или какому-то иному признаку.
Вы знаете, Европа, но дело в том, что связи между славянами, особенно между славянами православными, они были настолько тесными, что сейчас славяне все-таки начинают ощущать свою одинокость в этом большом мире, в этом большом сообществе государств, в которые они вошли, многие уже стали членами Европейского Союза. Это чувствуется даже в оживлении связей, которые стали более интенсивным, чем ранее. Был такой период, когда они совсем почти затухли. А сейчас даже вот Польша, о которой мы знаем, ну, по крайней мере, политически, она относится не всегда дружелюбно к Российской Федерации. Но удивительно то, что поляки очень много денег тратят на то, чтобы поддерживать научные и культурные связи с нами. Очень много польских ученых приезжают к нам, что поразительно. Но это объясняется тем фактом, что, вы понимаете, поляки все-таки, у них есть определенный комплекс. Потому что во время Второй мировой войны, вспомните, как была стерта с лица земли Варшава, и как поляки всем миром ее восстанавливали, как поляки из отдаленных польских городов, они приезжали каждую субботу и воскресенье и бесплатно работали для того, чтобы восстановить свою столицу. И, конечно же, это у них очень актуально. Они очень заботятся о своей культуре и не жалеют денег на ее финансирование. В этом отношении поляки заслуживают, конечно, естественно, похвалы. Ну и сейчас они, несмотря на все, когда они немножко, вот когда прошел именно накал страстей политических, действительно происходит такое восстановление. Очень часто польские ученые приезжают к нам, очень часто приезжают к нам польские артисты. Если говорить о науке, то существует представительство Польской академии наук в Москве. Может быть, вы об этом знаете, слышали, может быть, даже присутствовали на заседаниях, которые польские ученые проводят совместно с российскими учеными. То же самое происходит и с другими странами, и с Болгарией то же самое.
Игорь Иванович, но прежде чем перейдем к вашей любимой теме, это Балканы, все-таки хотел спросить, в чем же все-таки причины того, что происходит разъединение или, скажем так, ну, разрушение единства славянских стран и народов?
Вы знаете, разрушение, конечно, происходит из-за того, что... Да, причина, главная причина, конечно, это то, что был изъят стержень, основной стержень идеологический, который объединял славянские и неславянские. И
что это было за
стержень? Православные и неправославные. Это, опять-таки, коммунистическая идеология, которая была. А после того, как этот стержень был изъят, конечно же, стало происходить отдаление. Мы знаем, по какому трудному экономическому пути пошли большинство государств, в том числе и наши. И вот сейчас глобальная идея, которая могла бы объединять православных и неправославных славян, она, к сожалению, не обозначена. Эта идея, на мой взгляд, все-таки культурной общности. Я не употребляю слово «единство», нужно говорить все-таки об общности, mm-hmm. потому что культуры, имея мосты, имея очень много связующих звеньев, они все-таки это не единство, культуры разные, понимаете, это букет различный, это не один большой цветок, а это букет их цветов. Каждый из цветков, он имеет свой аромат, свои особенности. И вот об этом единстве мы, к сожалению, в общем-то, если не забываем, то не уделяем этому принципиальное внимание.
То есть, если бы вам предложили сформулировать идею нового единства или общности, вы бы сказали, в первую очередь, культура?
Конечно, только через культуру. Вы посмотрите, что происходит в мире, если мы возьмем историю. Ну, история – это очень опасный полигон, потому что вы смотрите, как только меняется ситуация общественно-политическая, меняется в мире, сразу же история начинает переписываться. Сразу же возникают вопросы о границах, о пересмотре границ. Обостряется ситуация между отдельными народами. Вы прекрасно это знаете, я не стану приводить вам примеры, но общность-то, она существует. Главное – это культура. А культура, она была независима от политических границ. Дело в том, что распространение явлений культуры, оно гораздо более интенсивно происходит, незаметно и становится составной частью национальных культур. Вот это очень, это главное, конечно. И поэтому культуре нужно уделять очень большое внимание.
Как вы думаете,
первостепенное.
Что сильнее, политика или культура? Если политики будут против идеи единства, культура сохранит его или нет?
Вы знаете, я скажу вам на это следующее. Нужно использовать новые методы просто. Посмотрите, мы имеем несколько стадий в развитии культуры. Эта культура вначале была устная культура. В древнейший период, когда не было еще письменности, потом появилась письменность, возникли рукописные книги, которые являлись передаточными средствами для распространения культуры на широких регионах. Конечно, эти регионы, они не совпадали с национальными границами, с границами обитания отдельных народов, с политическими границами. Потом возникла книга. Это еще один этап. Есть и телевидение, но телевидение, вы понимаете, телевидение возникло, оно имеет огромное тоже воздействие, но ведь телевидение его легко приглушить, можно ликвидировать передачи отдельные, можно их неудачно сформулировать, в общем-то, эти передачи. Они идут в разнобой очень часто, эти передачи, и нет как бы объединения общих усилий отдельных передач вот с целью осуществления главной цели, конечно, наведения культурных мостов между народами. И последний этап, конечно, это интернет, который есть. Это возможность знакомиться с культурой при помощи интернета. Вот здесь, в этой связи, мне кажется, очень важно было бы создать виртуальный музей славянских культур. Не только православных культур, а культур и западных славян, католиков, протестантов. Потому что связи между этими культурами очень и очень сильные. Начиная с самого начала. Вы знаете, если посмотреть, конечно, самое начало – это фольклор. Это верование славян, это общая мифология славян, то есть религиозные их представления о мире. Это про язык, который существует, который некоторые ученые сейчас, кстати, начали уже отрицать. Я об этом немножко позднее поговорю. И развитие этого языка, понимаете, его можно, такой виртуальный музей, построить по принципу Колизея, чтобы были вот такие действительно круговые анфилады комнат, в которые будут различные по векам хронологически распределялись вот такие вот сектора. Это была бы, допустим, рукописная книга, это была бы архитектура, это вот в ядре у нас где-то в центре, как бы на арене, это про язык и фольклор. А потом уже, соответственно, фольклор, он переходит в литературу, он отражается в народной культуре, он отражается в архитектуре тоже. Ведь масса есть примеров. Посмотрите, ну, хотя бы знаменитый собор, Дмитриевский собор во Владимире. Там ведь есть, вы знаете прекрасно, там ведь есть Александр Македонский. Там вот он исследует небо на Грифонах.
Много человеческих персонажей, и зверей, да, и да, орнаментов.
И вы знаете, вот культура, она действительно, распространение ее, в общем-то, происходит очень свободный и не зависит от политических границ. Посмотрите, например, ну, христианское богослужение. Ведь в христианском богослужении используется, в православном даже используется и Ветхий Завет тоже. Если мы возьмем икосы, своеобразное руководство для исполнения религиозных песен, отдельных песен в церковной службе, но там есть эти руководства, они состоят, в общем-то, из строчек из древних еврейских гимнов. Смотрите, от какой древности, от Ветхого Завета переходит в Новый Завет, потом распространяется по всем христианским странам, то есть это объединяет и Европу тоже. То есть культура, она, ну, действительно в этом отношении более свободна. Это свобода мысли, это свобода творчества, это свобода волеизлияния, которая распространяется, невзирая на то, что могут существовать какие-то жесткие политические границы или недружелюбные отношения между соседними или несоседними государствами.
А вот все-таки задам вопрос. Знаете, когда вы выдвинули коммунистическую идеологию как нечто, да, как связующее, да? Но ведь еще до этого было братство славянских народов. Мы же помним Шипку и так далее. Мы же помним, как мы помогали болгарам тем же. Ведь тогда нас объединяла все-таки и религия,
ну,
или
вы
вера.
Знаете, тогда нас объединяла не только религия, и вера, и религия. Я вам скажу, не только тогда, и раньше гораздо. Я вам приведу такой пример. Вот сейчас, к сожалению, предпринимаются попытки переписать историю, в том числе и смысл, переиначить освободительный смысл той великой войны, как ее называли, освободительной, освобождение Болгарии от османского ига. Говорится о том, что вот якобы это реализация империи, что Россия, она стремилась к проливам, она собиралась занять Босфор, это была главная идея. А болгары были просто пешкой вот в этой политической игре, что абсолютно, конечно, не соответствует действительности. Ведь, понимаете, это не 19 век, это еще гораздо более большая древность, это средневековье. Вот я в свое время занимался удивительным христианским героем, мучеником Георгий Новый Софийский. Угу. Этот мученик пострадал в Софии. Да, Георгий Новый Софийский. Он пострадал от турок в 1514-1515 годах. Турки сожгли его за отказ принять ислам. Вот представьте, было написано произведение на Балканах, он стал очень популярным на Балканах, то есть он почитался и в Сербии, и в нынешней, на территории нынешней Македонии, и на Афоне тоже, в славянских монастырях, в общем-то, тоже были посвящены ему произведения, и даже частицы его мощей. Турки его не до конца все-таки не сумели сжечь. И представьте себе, вот как его судьба оказалась созвучной судьбе христиан в России. Пришли в Россию афонские монахи Прохор и Митрофан, они проезжали через Софию, они узнали о судьбе этого прекрасного юноши, он был очень красивым, 18-летний красавчик, поэтому вот возникла такая реальная угроза, что его турки заберут в янычарский корпус, то есть подвергнут его насильственному обрезанию, воспитают его в духе янычарского, мусульманского фанатизма и сделает его янычаром. А янычары в основном они были славяны по крови, они были отборной частью войска султана.
Ну, не османы, короче говоря, были.
Не османы, да, они были. И поэтому вот он переехал даже от своих родителей, бежал в Софию, там пытался обосноваться, он остался сиротой. Вот. И тут-то турки его приметили, стали склонять его к магометанской вере, он отказался и за это был сожжен. Вот эту историю рассказали афонские монахи Прохор и Митрофан, рассказали они ее в Новгороде, и было написано на Руси житие этого мученика. написана в 1539 году. Вот прошло 24 века всего. Вообще это удивительно, как с развитием литературы сокращается историческая дистанция очень часто и начинают говорить уже писатели об актуальных событиях. Обычно мученики, они пострадали там в древние времена при императоре, допустим, Максимиане там, или при Диоклетиане. А здесь мученик только-только он пострадал, и через 25 лет архиепископ новгородский Макарий, он приказал этого мученика написать житие и службу. Его канонизировали потом на Московском соборе. Угу. Его память почитается в православной церкви. Если вы пойдете в русской православной церкви, если вы пойдете 8 июня, то там должны читаться ему или служба полная, или песнопение.
Но самое главное, что одновременно там... Александром Невским, Саввой Старожевским и многими другими известными
святыми. Самое главное, понимаете, это было то, что там были такие строчки в службе рукописной и печатной пострадал от нечестивого царя Селима Турского. Это был Селим II. То есть он был, это был человек очень близкий, которого знали, в общем-то, на Руси. Потому что не очень мало времени еще прошло, его знали. И поэтому эта история, она была актуальной. И интересно то, что в некоторых списках жития там есть летописный рассказ, его так можно назвать условно, который рассказывает о положении болгар и христиан на Балканском полуострове, о том, как они подвергаются насильственной исламизации, о том, что молодых мальчиков забирают их в янычарский корпус, то через 3-4 года турецкие отряды ездят там по весям и городам христианским, и там они наиболее таких сильных, здоровых мальчиков забирают и потом подвергают их насильственной
организации. То есть, единение славянских народов поддерживалось не только коммунистической идеологией?
Нет, оно еще с давних времен. И ошибка. Некоторые болгарские историки сейчас пишут, что вот возникла эта имперская идея. Москва, Третий Рим якобы даже чуть ли не в XIX веке возникла. Это, конечно, звучит анекдотично, потому что это начало XVI века возникла-то эта идея, она была сформулирована старцем Филофеем Елеазарова монастыря. А этот памятник, еще одно дело идея о Москве, как о Третьем Риме, но речь там не идет о завоевании. Вот пытаются говорить, что вот этот Рим – завоевательный Рим, а здесь ведь была попытка именно духовного единения и сообщества с православными. Вот какая основная идея была. А не в том, что вот будет как Римская империя, Москва, как Рим, будет она обязательно вести завоевательную политику. Идея она была совсем другая. И вот как раз-таки жизнь этого героя географического, она была очень созвучна судьбе многих русских людей, потому что очень часто совершались набеги из Казани и Крыма. Основной целью было это не только грабеж церквей там и богатых домов, не так уж можно там было чем поживиться, а это были полонянники. Огромное количество полонянников уводили в Крым, и там через рынки Кафы, Гизлёва, невольничьи, они продавались в Османскую империю, в Константинополь их перевозили, и оттуда они появлялись в глубинных частях Османской империи, как невольники, как рабы. Понимаете? И поэтому, конечно, эта идея была созвучная. Вот оттуда возникла потом, когда действительно сумели преодолеть угрозы Казани, покончить, так сказать, с угрозой со стороны Крыма. А угроза была очень сильная, потому что, вы знаете, это государственная была проблема. На Стоглавом соборе в 1551 году даже был введен так называемый, там на Стоглавом соборе была отдельная глава, насколько я помню, 39-я была. И вот со всех собирали, со всех дворов налог собирали на выкуп полонянников, потому что колоссальный ущерб наносился. Представьте, трудоспособное население угоняется, села становятся безлюдными. Это была очень большая проблема. И поэтому вот собирали этот налог специально для того, чтобы исправить такое не очень благоприятное экономическое положение. Обычно говорят всегда, что вот она, Москва, была такая агрессивной. Но ведь смотрите, как Москва страдала, в общем-то, и от соседей тоже своих.
Является ли роль России ключевой в единении славянских народов? Может быть, от нас многое зависит?
Конечно, зависит от нас многое. И вы знаете, Россия сможет стать действительно лидером славянских народов только тогда, когда она сможет подавать хороший пример. К сожалению, этого примера пока нет. Вы прекрасно знаете о состоянии нашей экономики. Вы прекрасно
Но
знаете
ведь вы же
о том,
говорите о культуре. Разве мы не подаем пример
культура в сфере культуры? Культура – это одно. Культура, она помогает наведению мостов. А вот в политическом и экономическом смысле, конечно, Россия, она здесь не может быть лидером. Почему? Потому что ведь многие славянские народы, они в этом плане, они опередили, не только православные, я имею в виду, они опередили Россию. Потому что если мы возьмем самый высокий стандарт, уровень жизни, где? В Словении. Возьмите Польшу, но с Польшей случай абсолютно ясен. Не нужно здесь преувеличивать трудоспособность, так сказать, искусность поляков в проведении экономических реформ. Мы прекрасно знаем, что Соединенные Штаты и Европейский Союз около 100 миллиардов вложил в Польшу. Все-таки это громадная сумма.
Да, большая. Да.
И большая, это, конечно, позволило резко повысить им стандарт.
Хочу как бы завершить. Если исключить экономическую составляющую, кроме России, кто-то может помочь славянскому миру?
Вы знаете, конечно...
Или все-таки Россия – это первое?
Я думаю, что все-таки Россия – это основная опора, но для того, чтобы ей помогать, ей самой вначале нужно крепко встать на ноги и ощутить себя именно экономическим лидером. Это очень большая ответственная задача. Вот. Но я думаю, что она будет решена. Я здесь
вот на этой позитивной ноте я предлагаю закончить нашу первую беседу. И мы продолжим ее уже более конкретно, с конкретикой углубившись в страны, которыми вы занимаетесь непосредственно, как доктор филологических наук, как профессор. И спасибо вам большое за эту обстоятельную беседу о славянском мире, о его состоянии сегодня. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Игорь Иванович Колеганов, доктор филологических наук, профессор. Спасибо вам большое, Игорь Иванович. Всего вам самого доброго.
И вам спасибо.